«Как ты меня хочешь?» — спросила она, и полы кимоно разошлись сами собой. «Ну, это она его нарочно раздражает».
Люсьен смотрел лишь на холст. Подчеркнуто, можно сказать, смотрел только на холст. И махнул ей, чтобы шла к рекамье, словно ему не досуг ей показывать, какую позу принять.
«Как вчера будет отлично», — сказал он. «О, правда? Дверь запереть?»
«Позу», — сказал Люсьен. «Позу, как вчера. Не забыла?»
Она сбросила кимоно и возлегла в той же позе, что и накануне.
«Точно в той же», — прикинул он, глядя на свой набросок. «Довольно жутко, если натурщица сама так быстро принимает позу без дополнительных указаний».
Люсьен решил поместить ее в восточный гарем по мотивам алжирских картин Делакруа. Фоном — роскошные текучие шелка и золотые статуи. Может, раб будет обмахивать ее опахалом?
А то и евнух. Он уже слышал, как его отчитывают учителя — Писаро, Ренуар и Моне. «Пиши то, что видишь, лови миг, пиши то, что реально». Но беленый сарай не годится для такой красоты, а фон закрашивать черным ему не хотелось, чтобы изображение выступало из тьмы, как у итальянских мастеров, или у Гои с его махой.
«Я думаю писать во флорентийском стиле, передать все оттенки в гризайле серо-зелеными подмалевками, а потом сверху наложить цвета. Займет больше времени, чем другие методы, но мне кажется, только так я смогу запечатлеть твой свет, то есть вообще свет». «А подмалевки другим цветом можешь? Скажем, таким вот синеньким, какой мне торговец продал?»
Люсьен снова посмотрел на нее. Солнце лилось с потолка на ее нагую кожу, потом на холст.
«Да, да, это можно». И он принялся писать.
Где-то через час Жульет сказала:
«У меня рука немеет, можно шевельнуться?»
И, не дожидаясь разрешения, стала размахивать рукой, как мельница.
«Конечно, я назову картину «Афродита машет, как полоумная». Такого раньше точно никто не писал. Будешь первым, кто изобразит машущую натурщицу. Может, начнется революция в искусстве».
Теперь она не только махала рукой, но и кивала. Ее асинхронные движения напомнили Люсьену причудливые машины профессора-бастарда.
«Может, стоит сделать перерыв?» — сказал художник. «Купи мне поесть. Могу принести что-нибудь из пекарни. Я хочу, чтобы ты меня повел обедать».
«Но ты же голая».
«Это не навсегда.
Давай сначала я закончу твои бедра».
«О, ше, как аппетитно звучит».
«Перестань, пожалуйста, болтать ногами».
«Извини».
От холста он отошел лишь еще через 2 часа и потянулся. «Ну вот, теперь, похоже, неплохо и прерваться».
«Что? Что? Я слышу чей-то голос. Я обессилела от голода».
Она драматично прикрыла глаза ладонью и сделала вид, будто лишается чувств. На кушетке, названной именем ее тезки, она выглядела до странности уместно. Люсьен даже подумал, верную ли позу и мебель он ей подобрал.
«Может, ты оденешься, пока я мою кисти?»
Она быстро села и надула губки, выпятив нижнюю.
«Я тебе прискучила, да?»
Люсьен покачал головой. «Выиграть здесь невозможно. Отец учил его, что в обращении с женщинами так часто и бывает».
«Куда хочешь пойти обедать?» — спросил он. «У меня есть мысль», — сказала она. И не успел он до конца осознать, что именно она задумала, как они уже садились на вокзале Сен-Лазар в поезд на Шату, что лишь в нескольких милях к северо-западу от города.
«Это же обед, Жульет. Мне нужно вернуться на работу. «Я знаю, верь мне», — ответила она.
От станции она привела его на берег Сены. Люсьен увидел, что на островке, к которому от берега вели длинные деревянные мостки, собрались какие-то люди. Гребцы и лодочники пришвартовали свои суденышки к мосткам. Играла музыка. Люди на островке смеялись, танцевали и пили. Мужчины в ярких полосатых костюмах и соломенных шляпах, женщины в ярких разноцветно-пастельных платьях. По всему берегу бродили купальщики. Они плескались, брызгались и плавали, а чуть выше по течению Люсьен разглядел парочки, возлежавшие вместе под ивами. «Невероятно! Рабочий день и столько людей!» — сказал он.
«Но чудесно, правда?» — Жюльет взяла его за руку и потянула за собой по берегу.